Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь по Твоему неизменному глаголу. Да возвеличится благость и милость Твоя, и помазание святое Твое, да обновится для народа Твоего. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые, разрушить всякое бремя и запинающий в нас грех. Позволь поклониться и покрой славою наследие Твое, да облачаться не благолепием Твоим, да будет раскрыт наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Я представляю и передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться.
Слышал, да не жаль.
глава 18, с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Как принять Царствие Божие? Здесь Слово Божие говорит, что как дитя. Значит, ни один человек не сможет войти в Царство Божие, если он не примет его, как принимает дитя. Когда мы посвящаем младенцев, которые принимают Царство Божие, как мы можем увидеть, как они его принимают? Но там нечто есть, как принимают. И Дух Святой хотел, чтобы мы увидели. Иисус говорит, посмотрите, как они принимают. И я скажу, как они принимают. У них есть представительство. Они не сами его принимают, но их приносят, и они добровольно подчиняются своим родителям, которые приносят их Богу. То есть Бог хотел здесь показать, что Царство Божие невозможно принять без представительства. У Бога есть представительство в церкви, и ни один человек в теле не может сам принять Царство Божие, независимо от другого человека, которого поставил Бог впереди. Как мать ведет своего ребенка или отец, точно так Бог поставил в церкви. Люди, которые не подчиняются в церкви своим пасторам, они говорят, у нас пастор Христос. Я вчера говорил с одной сестрой, которая оставила наше собрание, говорю, почему ты оставила? Где твой пастор? Она говорит, пастор мой Христос. То есть она не может принять Царство Божие как дитя, потому что она считает, что ее интеллект достаточно сильный, чтобы самой идти. Апостол Петр по этому поводу написал, что пастырь Христос является для определенной категории людей, а для остальных людей являются люди-пастора. Первое послание Петра, глава 5, начинается так. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядаемый венец славы». И далее он пишет, «Также вы, младшие, повинуйтесь пастырям». Что здесь Дух Святой показывает? Иисус является начальник пастырей. Вы не можете, чтобы вас спас начальник пастырей. Бог назначил в каждой церкви пастора. И он является начальником всех этих пастырей. И Петр говорит, когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы, поэтому подчиняйтесь им. Вот здесь это и есть детское подчинение, потому что у ребенка недостаточно интеллекта для того, чтобы не подчиниться своим родителям. Он настолько подчинен, младенец. Ну вот его несут, у него даже никакого сопротивления нет. Куда его несут? Зачем его несут? Бог хочет, чтобы Царство Божие принималось не на уровне интеллекта, а на уровне нашего духа, сердцем нашим. И поэтому Слово Божие говорит, пустите детей приходить ко мне. То есть пускайте так, чтобы приходили с представительством, а не сами. Ученики запрещали. Они хотели, пусть дети подрастут, пусть примут решение, пусть сделают. Так атеисты говорили нам. Пусть дети вырастут, и когда они сделают решение, тогда они имеют право участвовать в служении. А так они не имеют. Это была коммунистическая пропаганда, но сами-то они пропагандировали, и ребенок еще был маленький, а ему уже звездочку лепили и говорили «октябренок». А христианам запрещали это. И поэтому здесь Дух Святой говорит, как дитё принимает Царство Божие, так и мы можем его принять. И мы сейчас будем свидетелями этого фактора. Наши святые Даня и Нина хотят посвятить своего младенца Богу. И я верю, что это вечное посвящение, вечное отметина, которое будет пребывать на нем. Проходите, пожалуйста, сюда. Оно никогда не затмится ничем. Что бы ни случилось с родителями, ребенок будет освящен, на нем будет особая отметина. Я попрошу всю церковь встать и вспомните посвящение всех ваших детей в этом младенце. Прострите вашу правую руку, символ правовой деятельности. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Благодарю Тебя за всех святых, которые сегодня посвящают всего младенца пред лицом Твоим. Ныне во имя Иисуса Христа да почиет на Тебе вечное знамение Бога моего. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе. Аминь.
Твое величие, Боже, хочу любить Тебя я всей душой. Ты в жизни для меня всего дороже, о, не покинь, пребудь всегда со мной, мой царь, мой Бог. Славлю Тебя, имя Твое превозношу, хвалу и честь я приношу за то, что спас меня, любя. Твое великолепие созерцая, мой дух парит совсем к иным краям, и сердце благодарность воскуряя, я рвусь душой к лазурным небесам. Мой царь, мой Бог, славлю Тебя. Имя Твое превозношу, хвалу и честь я приношу за то, что спас меня, любя. Моя душа готова уж расстаться со всем, что в мире гложет и гнетет, чтобы с тобой навеки сочетаться, когда за мной ты в этот мир придешь. Мой царь, мой Бог, славлю Тебя. Имя Твое превозношу, хвалу и честь я приношу за то, что спас меня, любя. Мой царь, мой Бог, славлю Тебя. Имя Твое превозношу, хвалу и честь я приношу за то, что спас меня, любя. За то, что спас меня, любя.
Книга Ездры, глава 8. «И вот главы поколений и родословия тех, которые вышли со мною из Вавилона в царствование царя Артаксеркса». И здесь в 14 стихах Дух Святой показывает поименно глав поколений, не описывает всех поименно, а только глав поколений и родов, которые вышли из Вавилона вместе с Ездрой. И Слово Божие показывает здесь не только глав поколений, но их родословную. И говорит: из сыновей Финиеса – Герсон, из сыновей Ифамара – Даниил, из сыновей Давида – Хитуш, Хатуш. То есть этим самым, я не буду все зачитывать, чтобы экономить время, этим самым Дух Святой показывает нам выход из Вавилона, как он будет происходить. Сегодня мы будем рассматривать именно подготовка к выходу. Мы уже с вами смотрели, как началось это выхождение из Вавилона. Дух Святой показывает, еще раз повторяю, чтобы мы вошли в то состояние и поняли, о чем идет речь в нашем времени, а не в том времени. Вавилон – это смешение божественного с человеческим. Следовательно, там есть божественное и человеческое, и Богу нужно отделить божественное от человеческого и вывести оттуда божественное, оставив человеческое на свою участь. Пусть человеческое разберется само с человеческим. А то человеческое начинает величаться за счет божественного и выдает это за божественное. Это самая опасная смесь. Нет более опасной смеси, как Вавилон. Потому что когда ложь выступает открыто, человеческая идея открытая, вы явно видите, что она человеческая. Но когда там есть примесь божественного, вы никак не можете определить, где божественное, где человеческое. И вы начинаете удивляться в то время, когда там примесь человеческого. Однажды я прочитал в журнале, была загадка или вопрос, и в следующем журнале должен был прийти ответ. Полуистина прибавить полуистина. И я думал, как же люди поймут теперь, что будет, если прибавить полуистина и еще полуистина. Почти все написали, это будет истина. Потому что половина истины и половина истины. Я сразу знал, что это будет большая ложь, великое обольщение, когда полуистина встречается с полуистиной. То есть полуистина – это Вавилон. То есть там есть что-то божественного, вот оно и прельщает людей, то есть увлекает. Вы просто так не увлечете людей, которые хотят служить Богу. Не так легко человека искреннего увлечь. Надо, чтобы он увидел там божественное. И тогда люди берут к человеческому, примешивают божественное. Именно поэтому Дух Святой сегодня показывает, что церковь его, как правило, за эти тысячелетия стала Вавилоном, смешением. Уже только одно, что мы имеем сегодня массу деноминаций. Я не имею в виду просто, если вы пятидесятник или баптист, но если она вас доминирует, и вы говорите только «мы правы», или же немножко оттуда, немножко отсюда. И вот эта масса деноминаций, это Вавилон. В каждой деноминации что-то есть от другой деноминации. Смотришь, они говорят: «мы против харизмата», но харизматят. А говорят: «мы против харизматов». Харизматы говорят: «мы против этой мертвой религии», но у них есть эта мертвая религия. Баптисты говорят: «мы против пятидесятников», но у них есть нечто от пятидесятников. Пятидесятники говорят: «мы против баптистов», но у них есть нечто от баптистов. Вы видите, как будто бы они выступают против. Практически у них всегда что-то есть общее, на чем они могли бы сойтись. Богу нужно, чтобы все это удалить и чтобы оставить одно чистое. И теперь он говорит, выход из Вавилона не просто будет происходить. Он должен происходить по главам поколений. Дух Святой покажет родословную человека. Ему нужно показать родословную, кто вы, откуда. Ему нужно очистить смесь, чтобы там не было что-то человеческого. При выходе из Вавилона нельзя выводить за собой человеческое. И поэтому здесь вступает в силу родословная. Кто вы? Очистите себя от закваски, от порока и лукавства. Вы бесквасны. Мы должны посмотреть, кто такой Христос, и очищать себя точно так. Святые очищают себя подобно, как Он чист. Происходит очищение. Это освящение. Выход из Вавилона – это освящение, когда человек стремится осветиться и оставляет все то, что человеческое, и начинает служить Богу живому и истинному. Это есть выход из Вавилона. Выход из Вавилона – это не значит выйти из этой церкви и войти в другую. Нет, нет. Это осветиться. Но в любой церкви, как бы она ни освящалась, всегда сохранится Вавилон, пока мы не получим новое тело. И с этим Вавилоном надо не соприкасаться и выйти. То есть Дух Святой будет призывать в каждой общине. Любое пробуждение начиналось всегда с освящения. То есть выход из Вавилона. Осветитесь, выйдите. Здесь сразу вступает генетика. Осветиться – это значит по образу кого-то, по образу чего-то. Поэтому Дух Святой сегодня по всем деноминациям, всем святым говорит: «Осветитесь и выйдите из Вавилона». То есть осветитесь. Теперь он говорит о главах. Родословное, сразу вступает родословное. Сын такого-то, вот от такого-то, от Финиеса сын такого-то. То есть этот сын является главою в этой родословной. В этом Дух Святой будет показывать, что когда он будет выводить наследие свое, он будет выводить их под какой-то главою. Это не будет просто хаотическое «захотел, встал, пошел». Дух Святой воздвигнет теократические служения, которые будут главами по всем местам Вселенной, то есть нашей Земли, нашей планеты. Это не будет только в одной местности. Дух Святой сделает так, что теократическая структура служения вольется в церковь, и Бог воздвигнет маленькие или большие служения, не так важно, но они появятся во всех местностях. Это будут главы, под которые нужно будет встать для того, чтобы выйти из Вавилона. Это еще не есть, что мы вышли. У нас еще есть очень многое от Вавилона. И Дух Святой здесь будет показывать, как мы будем освобождаться от этого Вавилона. Что происходит? Там написано, он собрал этих главных людей. И 15 стих повествует: «Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там 3 дня». И когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левия никого там не нашел. И послал я позвать Елиезера, Ариела, Шемаию и Елнафана, и Иарива, и Елнафана, и Нафана, и Захарию, и Мишулама, главных, и Ирява, и Елнафана, ученых. То есть здесь мы видим 2 ученых. Иоярив и Елнафан, а остальные главы поколений, и дал им поручение Кидо, главному в местности Касифье, это предместье Вавилона. Ида – это родоначальник Нефинеев. И он дал вот этим 2 ученым и этим главам поручение Кидо, и вложил им в уста, что говорить Кидо и братьям его Нефинеям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами, человека умного, из сыновей Махлия, сына Левиина, сына Израилева, именно Шеревию и сыновей его, и братьев его, 18 человек, и Хашавию, и с ним и Ишаию, из сыновей Мирариных, братьев его, и сыновей их 20, и из Нефинеев, которых дал Давид, и князя его на прислугу левитам, 220 Нефинеев, все они названы поименно. Теперь мы видим, что произошло. Когда он созвал всех главных по родословной, он привел их к реке, и он говорит: мы там простояли 3 дня. Это река Агава, и город Агава, это не город, тоже предместье Вавилона, как бы район Вавилона. Когда я рассматривал, изучал эти названия, что это за название, Касифье, Агава, оказывается, Агава – это один из районов Вавилона, как и Касифье, отдаленные районы Вавилона. И Агава – это река, и предместье называется, район Вавилона тоже Агава. И туда впадает, то есть как раз в этом районе входит река. Вы знаете, что по центру Вавилона протекала река. И Слово Божие говорит, это была Агава. Она впадала как раз туда. И он говорит, я собрал их в этой местности. Это местность как раз там, где жили евреи. Местность Касифье там, где жили нефинеи. То есть нефинеи – это гаванитяне. Если вы помните, я вновь напоминаю, это удивительный особый народ, который участвовал в служении Богу. Он был в храме Божьем. Их задачей было рубить дрова, приносить в храм Божий, убирать воду грязную, очищать, то есть купальню, очищать медное море и заливать чистую воду и подогревать ее. То есть их задача была приносить воду для жертв, приношений, омывать жертву, уносить всю грязь и очищать святилище. Они входили во святилище, куда никто не мог войти. За них Дух Божий так сражался, что 5 царей были уничтожены, и Бог остановил солнце и луну. И написано, никогда еще Бог так не слышал гласа человеческого, не слушал, как в этот день. Иисус Навин, защищая гаванитян, сказал, стой солнце над Гаваоном и луна над долиною Айлонскою. И солнце остановилось, планеты замерли, пока израильтяне мстили, потому что 5 царей объединились против гаванитян. Гаванитяне были очень крупный царский город, но они пришли к израильтянам и сказали, мы не будем с вами воевать. И хитрым путем заключили с ними союз. И те не могли их теперь убить, они вошли с ними в союз, в завет. И тогда те сказали им, за то, что вы так сделали, вы будете вечно рабами. Вы будете воду рубить, то есть воду носить и дрова рубить для дома Бога моего. Они сказали, как сказал Господин наш, так и сделаем. Таким образом, этот народ вошел и стал одним из священнослужителей. Именно они пребывали в храме, где пребывал Бог, куда простой израильтянин не мог входить. И когда Давид, мы изучали с вами, когда Давид терпел поражение от своего народа, и родной сын восстал и воздвиг против него Израиль, он бежал, то его, написано, окружили нефинеи, как его гвардия. Он сказал им, вы можете идти. Я не знаю, где я буду и что со мной будет. Вы не из народа израильского, вы можете уйти. Они сказали, нет, мы умрем с господином нашим. То есть нефинеи показали верность теократии. Они показали верность Богу. У них что-то осталось. Пребывание в храме просто так не прошло для нефинеев. И в минуты тревоги, когда весь народ израильский волновался и не знал, к кому примкнуть, к Авессалому или к Давиду, нефинеи стали на стороне царя Давида и защищали его, и вышли, и разделили с ним его судьбу. Поэтому Бог очень относился благосклонно к нефинеям. И когда Саул в своей жестокости, в своем невежестве и кровожадности хотел уничтожить этот народ, то Бог послал гнев свой, и был голод на земле Израилевой во времена Давида. И когда Давид вопросил Господа, Господи, за что это такое? Что я сделал? Бог сказал, не ты, это за кровожадный дом Саула, за то, что он хотел уничтожить нефинеев, гаванитян. И тогда он призвал их к себе и сказал, что сделать вам, чтобы вы благословили наследие Господне, то есть чтобы вы простили и благословили? Они сказали, пусть нам дадут 10 человек из этого рода Саула, и мы повесим их пред Господом за то, что он хотел, чтобы нас не было ни в одном из колен Израилевых. Оказывается, они жили по всему Израилю, по всем коленам Израилевым, и добровольно посвятили себя в рабство. Они добровольно стали рабами, они хотели служить Богу живому и истинному, как рабы. Вы знаете, что слово «раб» относится к сословию самому низкому, самому презренному, лишенному всех прав на этой земле. Но в небесах слово «раб» — это люди, обладающие царским правом и великой славой. Рабом называется сам Иисус, и рабом называется Дух Святой в Писании. Две личности Божества имеют имя раб. Раб Авраама, Елизер, прообраз Духа Святого. Об Иисусе прямо сказано, вот раб мой. Здесь имеется в виду, Иисус сказал у Луки, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. А что мерзость у людей, то высоко пред Богом. То, что здесь самое низкое сословие, у Бога будет самое высокое. Поэтому эти рабы были, откровенно говоря, самыми высокими пред Богом, потому что они посвятили себя, будучи не народом Божиим, посвятили себя, приняли обрезание и стали служить Богу живому и истинному. И притом не на уровне простых пришельцев, а на уровне рабов. Они продали себя в рабство, добровольное рабство, и оно для них было прекрасным. Вот кто эти люди. Мы будем говорить о них чуть-чуть ниже. И я снова возвращаюсь. Почему они остановились у реки? Дух Святой говорит, и собрал я их у реки. Вы знаете, что река в Слове Божьем символизирует Слово Божие, символизирует учение, символизирует Дух Святой, символизирует самого Иисуса Христа. То есть это все символизирует вода. И он говорит, я собрал их у реки. И мы простояли там 3 дня. Видите, они просто так не двинулись. Когда он собрал глав поколений, 3 дня они стояли почему-то у реки. Но не просто стояли, эти 3 дня он делал осмотр. Он проверял, кто с ним выходит. То есть ополчение Божие должно быть укомплектовано. И он выяснил за 3 дня, что оно не укомплектовано правильно. Вы знаете, что 3 дня и 3 ночи – это та мера, которая нужна была для Христа, чтобы искупить человеческий род. 3 дня и 3 ночи. Это время, определенное Богом, в которое проходило искупление, в котором платилась высокая цена. И Дух Святой говорит, выход из Вавилона может состояться только на основе крови Господа Иисуса Христа. Эти 3 дня говорят о завете крови. Они говорят о смерти, о крещениях. Эти 3 дня говорят о 3 крещениях. В этих 3 крещениях погруженные, именно здесь будет все изобличено. Здесь грех будет весь изобличен. Все будет вывернуто наизнанку. Потому что здесь Бог откроет грех. На кресте он будет обнажен. Здесь жертва будет рассечена. Это не простые 3 дня, Дух Святой указывает, и у реки. Мы видим, что это происходит, это учение, это Слово Божие, и эта река также является прообразом смерти. Как река Иордан являлась прообразом смерти, так и эта вода, и они находятся у воды. Видите, прежде чем выйти, люди должны собраться, собраться под главою, не просто как хотят. Они должны собраться под главою и осветиться. Начинается процесс освящения. Они собираются у реки, и все начинается не с даров Духа Святого, а все начинается с крещений, учения о крещениях. Не начинается с духовного человека. Как мы будем работать со своим духовным человеком? А начинается, как мы предадим себя на крест? Как нам умереть для греха и для этого мира, чтобы господствовать над тьмою? Чтобы она не доставала нас, чтобы грех не гложил нас, не доставал. Вот что были эти 3 дня. И он говорит, я осмотрел, 3 дня прошло, и в течение 3 дней он обнаружил, что с ними недостаточно левитов. С ними нет также и нефинеев. И тогда он призывает главных людей, родоначальников, и призывает 2 людей-ученых. То есть, видимо, была плеяда ученых среди израильтян. Слово «ученый» я бы хотел сказать, либо это книжник, либо это человек наученный, но ученый для вас уже это что-то значит. Это человек науки, это человек, который знает, это авторитет, он может сказать, и мы его послушаем. Он профессионал. А главы – это просто, будем говорить, политики. Они имеют власть, силу, а эти имеют как делать. Они будут советовать этим главным, как лучше. Потому что, когда политики есть, они обращаются к профессионалам, к ученым в какой-либо области. Скажите, как он может руководить атомом или вот атомной техникой, если он ничего в ней не соображает, он просто политик. Конечно, он призовет, и тот ему расскажет все, а политик тогда сделает решение, примет. Но он примет из слов, из информации, которую возьмет у ученого. И вот он посылает этих главных людей. Мы видим, что здесь их достаточное число, и 2 ученых людей, глав ученых, к 1 человеку, который господствует или который управляет нефинеями в местности Касифье, в предместье Вавилона. И говорит, пойдите к Идо, потому что он начальствует. И скажите ему и братьям его, чтобы они пошли и привели к нам левитов. Не странно ли? А мы подождем здесь. Он послал самых знаменитых людей. Теперь я хочу показать, кто эти люди. Кто может быть Идо в местности Касифье? Мы уже с вами говорили, что нефинеи, гаванитяне являются прообразом нашего тела. Раб. Орудие праведности, либо орудие неправедности. Наше тело может отдано в орудие праведности, либо в орудие неправедности. Мы принимаем решение. Теперь он говорит, пойдите к Идо. Кто же начальствует над телом? Язык. Написано в наших членах. Все члены тела как-то можно угомонить, укротить, но написано, язык укротить из людей никто не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Язык является главным элементом или главным орудием в нашем теле. А ученые, или этот ученый, он является прообразом нашего разума, а голова является прообразом нашей воли. Теперь разум и воля обращаются к языку. Обратите внимание, это я хочу обратить к отдельному человеку, ко всей церкви, чтобы мы знали, как выходить, когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа, и только после того, когда 3 дня пройдет, когда крест проявит свою работу, тогда посылается просвещенный разум и воля и диктует, что говорить языку. Тогда мы независимы от чувств. Видите, кто будет говорить? И вложил в уста, что им говорить. Не то, что говорят мне чувства, а то, что мне говорит просвещенный от Бога разум. Чувства много могут мне говорить. Но здесь написано, Ездра, я, говорит, вложил им в уста. Я еще прочитаю этот стих, он очень интересен. И дал им поручение к Ида главному в местности Касифье, и вложил им в уста, что говорит к Ида и к братьям его Нефинеям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. Он не просто хочет выйти. Из Вавилона не просто выходит, нужно, чтобы было укомплектовано все. И Дух Святой хочет вывести наш дух, душу и тело полностью. И тело обладает громадной областью. Это, видите, целая область, предместье Вавилона. И там есть начальствующий Ида. Есть главы поколений над Израилем, то есть здесь прообраз духа. Здесь разумная сфера души, ученые люди, разум. Все это объединяется вместе и начинается посылаться к телу. Но здесь к Нефинеям, которые посвящены. Мы здесь имеем в виду не простое тело простого человека, а святого человека, искупленного человека. Вы знаете, пишет апостол Петр, что тела ваши не принадлежат вам, они куплены дорогою ценою крови, и так прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Потому что они святые, они Божии. Вот почему при бракосочетании, давая наставление молодым, я говорю прямо, или не имеет значения, в каком они возрасте, что тело твоей жены в первую очередь не принадлежит тебе, но принадлежит Богу. Тело твоего мужа в первую очередь не принадлежит тебе, но принадлежит Богу. Потому что об этом не говорят. Им просто говорят, брачущимся в Вавилоне. Муж, оказывая жене должное благорасположение, равное жена мужу. Не отказывайтесь друг от друга, будьте всегда вместе. Теперь твое тело принадлежит ему, а его тело принадлежит тебе. Видите, они обходят Бога. Они делают Богом каждого из партнеров, что жена является Богом для мужа, а муж Богом для жены. То есть твое тело не принадлежит, я отдаю мое тело. Извините, тот, кому я даю тело, мой Бог. Тот, кому я отдам мое тело, это будет мой Бог. Они говорят, отдай его своей жене, отдай своему мужу. Это правильно, но только после того, когда ты отдашь его Богу. Бог должен быть первым, тогда он будет Богом. Тогда муж не будет Богом, тогда жена не будет Богом, когда вы отдадите ваше тело Богу, потому что не муж искупил вас и не жена заплатила кровью своей за ваше вечное спасение, а Христос. Вот здесь Дух Святой поэтому и посылает Кидо. Это люди уже освященные, которые отдали себя в рабы. Это те, которые, как пишет апостол Павел к римлянам, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Видите, здесь ученые есть. Они преобразуют ум, преобразуйтесь обновлением ума, представляя ваши тела. Невозможно преобразовывать свой ум, если тело не представлено Богу. Обратили внимание, представьте тела ваши, а потом будете преобразовывать ум. Вот поэтому, как будто бы интересно, кто такие рабы Нефинеи, что они должны привести левитов? Да, они должны преобразовывать ум, потому что именно в теле это будет происходить, тело будет участвовать, язык будет в этом участвовать. Пойди к Идо и к братьям его. Это управление, рулевое управление всего естества человека. Не только его тело, всего. Вот почему Нефинеи занимают такое важное положение. Это образы для нас. Дух Святой показывает, каким образом это будет происходить. Выход из Вавилона. Сразу после того, как мы знаем учение о кресте, о крови, о святости Божией, после этого мы начнем обращаться и жить верою. Мы не будем зависеть от чувств,
Мы не будем скатываться в область чувств. Мы все время будем говорить то, что мы знаем, и то, что мы слышали из Слова Божия. Наша вера будет зиждеться не на чувствах, а на Слове Божьем. Чувства будут говорить одно, а я буду говорить другое. Так говорит о мне Слово Божие. Я такой-то, я святой, я дитё Божие, я оправдана, я оправдан, и все, я буду славить Бога, независимо от того, что со мной будет происходить, какие утраты я буду терпеть. Нет таких утрат в мире, которые могли бы забрать у вас оправдание. Только сам человек может его отдать. Даже когда человек падает, Бог не забирает у него сыновство. Я сегодня беседовал с одним человеком, он в панике спрашивает меня, что мне делать. Я немного выпиваю, я борюсь с этим, я вообще не пью, я не пьяница, я не напиваюсь. Но когда я бываю в гостях и меня приглашают, я не могу устоять, не выпить полстакана. А потом, говорит, у меня апатия внутри, отчаяние, и я думаю, что уже Бог давно меня забыл и не слышит. Я задал этому человеку такой вопрос: у вас есть дети? Да, есть. Я говорю, когда ваш ребенок падает в грязь, что вы делаете? Я, говорит, его поднимаю, умываю. Ну, неужели, говорю, вы думаете, что Бог хуже вас? Или более, вы более, то есть, нравственные, высокообразованные, и у вас любви больше, чем у Бога? Неужели вы думаете, Бог, когда вы упали в грязь, он топнет на вас ногой, размажет вас в этой грязи своим гневом и пойдет дальше спокойно и свободно? Ну, конечно же, он тоже вас будет поднимать. Ну, конечно же, вы называетесь праведником, когда вы выпили полстакана, но вы знаете, что это грех. Вы выпили, знаете, что это грех. И написано: упал, вставай. Моя праведность не зависит от моего падения, от того, что я выпью полстакана вина или не выпью. Это не значит, что я могу грешить. Но это значит, что моя праведность, которую я получил от Бога, не зависит от моего падения. Праведник 7 раз упадет, но встанет. Она зависит от Бога, который дал мне ее, и я ее принял. И поэтому наши уста, как раз Идо, будет этим руководить. Он сказал братьям своим, и они пошли. Это не под конвоем привели они левитов. Слово Божие здесь говорит, мы прочитали, потому что рука, благодеющая рука Бога нашего была с нами, и потому Ида и братьям его удалось уговорить левитов, чтобы они оставили Вавилон и пошли в Иерусалим. Это очень опасный путь. Не думайте, что выйти из Вавилона и войти в теократическую форму служения легко. Прежде чем туда человек дойдет, его будут подстерегать разбойники, как я вам говорил. Будет очень много разбойников. И он говорит, здесь они привели. И из Нефинеев, и все написано, названы поименно. Теперь 21 стих. Что они делают дальше? «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех, прибегающих к нему, есть благодеющая, а на всех отставляющих его – могущество его и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сем, и он услышал нас». Они не могли двинуться в путь. Ездра не мог двинуться в путь, пока не получил от Бога удостоверение, что охрана будет в пути. Это не будет та охрана, которая была у Израиля. По крайней мере, Израиль видел охрану, которая была в пути, когда он шел из Египта. Они видели столб облачный, столб огненный. Здесь этого не было. Здесь нужно будет идти верою. Они должны будут получить. Бог должен им сказать: «Я буду вас охранять». И они верою должны будут видеть этот столб огненный и облачный и двинуться, потому что путь их будет 5 месяцев. Это не легкий путь, они будут идти пешком. 5 месяцев нужно будет идти от Вавилона до Иерусалима пешком. Они будут идти со своими маленькими детьми, со всем скотом, со всем скарбом, который они повезут. Волы будут тащить, возможно, все это. И он говорит: «И я провозгласил там пост». Давайте посмотрим. Освящение без поста не освящение. Еще раз повторяю. Освящение без поста, без бдения не освящение. Если люди не могут отнять у ночи время для молитвы и не могут отнять у время для поста, чтобы не есть, отнять это время в освящении, то у них не произойдет подлинного освящения. Они не смогут выйти. Тут Слово Божие говорит, пост поможет взглянуть Бога на вас, приобретете благоволение пред Богом. Каким образом написана рука благодеющая Бога была над ними? Бог нас услышал только потому, что они, во-первых, укомплектовали себя правильно. Во-первых, среди них было священство, были главы, все стояло, то есть правильно, и они правильно использовали свой язык. Они послали к Идо, Идо, воля, разум, чувство, все было правильно разложено. Чувства не господствовали, и теперь они стали смиряться. Пост – это есть смирение. Цель поста – для того, чтобы Бог взглянул на них, чтобы Бог услышал их. Вы знаете, что Бог смиренным дает благодать, так написано. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если человек не будет поститься, он никогда не сможет смириться, у него будет гордость. Конечно, иногда постом можно воспроизвести гордость, если у вас цель поста неправильна, если вы поститесь ради поста, чтобы что-то показать. Но когда пост и центр Иисус, и я смиряюсь пред Ним, я ищу в это время Бога. И когда я ищу Бога, что такое поиск Бога? Это отбросить свой интеллект, отбросить свой опыт, отбросить свои связи, свое знание и сказать: «Боже, я ничего не имею, я ничего не смогу без Тебя». Иногда люди думают, что не смогут. У них есть знания, у них есть опыт, у них есть связи, у них есть прекрасная церковь. Какая бы ни была церковь прекрасная, в которую ты не ходишь. Смирение в этой церкви, освящение в этой церкви необходимо. Тебе нужно лично поститься, смириться пред Богом, чтобы смирить свое тело. Потому что когда мы постимся, Павел сказал: «Я смиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться неспасенным, не пройти мимо цели». И когда он говорил: «Я смиряю и порабощаю тело мое», Павел, чем ты ее порабощал? Он пишет: «Более чем другие, в постах и в бдениях». Часто в постах и часто в бдениях. Когда я смотрю на Иисуса, как на образец, на эталон, о нем написано, что он днем учил, а ночью пребывал в молитвах. Откуда он черпал эти силы? Те, кто молятся ночью, знают, как они могут изнемогать, и как они падают буквально с ног, и голова трещит после ночи, бдения. Гораздо хуже, чем после поста. Как это получалось у Иисуса? Вы скажете, он был Сын Божий, но он был в теле человеческом, и у него не было там больше силы, чем и у нас. Он воевал с дьяволом как человек, а не как Бог. Он был в человеческом теле, у него были такие же немощи, он был обложен, как и все. И только благодаря постов и молитв он привлекал на себя силу Божию. Когда сила Божия начинает сходить, голова перестает трещать. Приходит сила Божия через смирение. Если у него в теле не было греха, и он постился, и много постился. Все пробуждения, которые когда-либо происходили, в центре пробуждения стояли люди. Исследуя эти виды пробуждений, я обратил внимание, я уже говорил вам, что даже лидером не признавался человек и не призывался на лидерство, если он 2 дня в неделю не постится. У него обязательно 2 дня должно быть поста. Тогда этот лидер считался нормальным, потому что он смиряет и порабощает тело. Это входит в привычку, и это легко. Для меня поститься очень легко. Я не испытываю никакого недомогания в посте. Потому что это вошло в привычку, мой организм привык к этому. Некоторые говорят, у меня начинает болеть голова. Мясо наелся, потому болит голова перед постом. И у тебя идет отравление. Тебе нужно просто пить много воды во время поста. Вы скажете, разве это пост с водой? Пост. Вы же не едите. Конечно, когда вы не пьете и не едите, это тоже пост. Но когда вы пьете, но не едите, это тоже пост. И когда вы не едите любимые, лакомые свои какие-то продукты, то, что вы любите, и вы ограничиваете себя на 2-3 недели, это тоже пост. Есть разные виды поста. Мы находим в Писании пост с водой, пост без воды. И пост, когда мы не даем себе мяса и не даем себе таких, ну, изделий. Как Даниил говорит, я постился 3 седмицы. Ну, Даниил как постился? Он говорит, вкусного хлеба не ел и вина не пил. Вот это был пост у Даниила, 3 седмицы. Он смирял себя таким путем. По-разному можно себя смирять. Но сейчас мы говорим о посте, когда один день человек Рабочему человеку я всегда посоветую во время поста пить и много пить. То есть вода не является самой по себе, то есть продуктом для тела, но она будет промывать, то есть у вас не останется там отравляющих веществ. Пища начинает отравляться без воды, эти пары отравы поднимаются в голову, поднимаются головные боли, давление и так далее. Водой вы просто уберете это давление и будете поститься. А потом научитесь, если вы думаете на другой день поститься завтра, значит, последний ваш ужин должен быть совершенно без мяса. А в обед его должно быть совершенно мало, а лучше, чтобы совсем не было. Тогда воды не нужно будет, у вас голова не будет болеть. Хорошо, я не буду здесь говорить, как поститься. Многие из вас знают, как это делать. Иногда люди говорят, я не могу, у меня не получается. Не получается, не может такого быть. Потому что во время поста присутствует Бог. Во время поста для тела не будет нанесен ущерб. Это не голодовка и не голодание. Когда человек голодает ради того, чтобы освободить свой желудок, чтобы организм пришел в порядок, это низкие цели. Бог не хотел, чтобы мы голодали ради того, чтобы нам было хорошо. Нет. Он хотел, чтобы мы постились ради духовных целей, чтобы смирить себя пред Богом, чтобы Иисус был центром, чтобы искать Господа. Вот зачем поститься. Ему нужна была цель, им нужно было Божью руку видеть над собою. Они боялись тронуться в путь, потому что в пути было много врагов, 5 месяцев идти. А мы побоялись, говорит, стыдно было у царя просить армию. Мы уже слышали, какое письмо написал царь. Священнику, ученому, книжнику. Он написал такое письмо прекрасно, царя и 7 советников его дается повеление. Взять сосуды Божии, царь и его князья, 7 князей, его сыновья пожертвовали очень много золота, серебра для храма Божия, израильтяне. Они должны будут все нести. Когда я измерял просто, они будут нести 100 килограмм только чистого золота, не считая сосудов, серебра и других драгоценностей. И, конечно же, это было известно по всей империи. Весть прошла, что евреи будут выходить, и притом без армии. Ездра провозгласил, это было напечатано во всех газетах и журналах. Потому что он говорит, мы прямо сказали пред царем, и потом они говорят, ну посмотрим. Ведь армия посылалась, всегда были бандиты, всегда были разбойники на дорогах, всегда был рэкет, который сегодня есть. Опасность от разбойников была всегда в пути, тем более и тогда. И он сказал, но мы сказали, царь, когда человек прибегает к Богу, благодеющая рука Бога всегда над ним. А когда он оставляет его, то тогда над ним могущество Божие и гнев совершается. И поэтому мы сказали, а теперь что делать? Надо смиряться, надо сделать все по Писанию. Значит, Ездра, книжник, прекрасно все знал. Исследуйте Писание. Он исследовал его настолько, он знал, когда надо выйти. Время еще не пришло выходить. Идет работа, и они постились. И так говорит, Бог даровал нам милость. Теперь посмотрим, что происходит дальше. 24 стих. «И я отделил из начальствующих над священниками 12 человек. Ширевию, Хашавию и с ними 10 из братьев их. И отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвованное для Бога нашего, что пожертвовал царь и советники его, и князья его, и все израильтяне там находившиеся». И отдал на руки их весом серебра 650 талантов. Талант это 30 или 35 килограмм. Талант, вес. И вот теперь серебра было 650 талантов. Это умножьте на 30 килограмм. Серебряных сосудов на 100 талантов. Теперь только сосудов было на 100 талантов. Это 300 килограмм серебра. И на 100 талантов золота. Это 300 килограмм золота. Я говорю в среднем, возможно, 350. И чаш золотых 20 в 1000 драхм. И 2 сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. И сказал я им, вы святыня Господу. И сосуды святыня. И серебро и золото, доброхотное даяние Господу, Богу отцов ваших, тоже есть святыня. Будьте же бдительны, и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем. И приняли священники и левиты взвешенное серебро и золото и сосуды, чтобы отнести в Иерусалим, в дом Бога нашего. Теперь следующее звено, которое произошло после того, когда они постились, после поста они отделили. Вы помните, как Иисус отделил учеников 12? Там же не 12, их было больше. Их было много учеников у Христа. Написано, он ушел и всю ночь пробыл в молитве. Он постился и всю ночь пробыл в молитве. Была ночь бдения. А утром возвратился и избрал 12 апостолов. Вот из этих учеников он выбрал 12. Теперь мы видим, что после поста он выбрал 12 священников. Он выбрал не простых, а 12 выбрал их. И сказал, вы святыня Господу. 12 это руководство церкви, это руководство мира, это теократия Божия. 12 учений, которые суть одно. 12 колен, 12 апостолов. И здесь мы видим 12 человеком, и он говорит, вы святыня. Это отделенные, это в особый ранг служения входят. Эти 12 являются людьми, входящими в состав пятигранного служения. Апостолы, пророки, евангелисты, пастора и учителя. Вот это суть 12, руководство, которое будет руководить, то есть облако, свет, столб огненный. И он говорит, запомните вы святыня, и он дал им весом. Опять, под этими сосудами Слово Божие показывает нам людей. Мы являемся, снова повторяю, апостол Петр говорит, и Павел об этом говорит, что мы являемся сосудами Его. Так как Он живет в нас, то есть мы являемся Его сосудами. И эти сосуды вручаются пятигранному служению. И им говорится, вы святыня, и эти сосуды тоже святыня. Дух Святой хочет показать, что все люди, святые люди, святыня Божия. Все дети Божии, рожденные свыше, святыня Божия. И что Бог вручает их этому пятигранному служению и говорит, смотрите, вы должны донести это до Иерусалима и сдать. И Он дает им весом. Каждый сосуд взвешивается. Я хочу обратить внимание, каждый сосуд был взвешен отдельно. Там написано поименно люди вышли, а здесь написано теперь об этих людях в виде сосудов. Они были взвешены. Вы помните из-за Валтасара царя Вавилонского сказано, ты взвешен на весах и найден очень легким. Бог положил на веса свою святость и Валтасара, и Валтасар взлетел. Теперь эти сосуды, когда ложились на веса, взвешенные, то они выдерживали Божью святость. Вы знаете, что дети Божии выдерживают Его святость? Каким путем они выдерживают, когда их ложат на весы? Бог, когда нас вручает, Он уже нас взвесил. Это не то, что Он нас будет когда-то взвешивать. Он нас взвесил сразу. Он знает, какие мы, Он знает, что мы из себя представляем. Он положит святость, свой закон, и положит нас. Но когда Он ложит нас, золото – это не мы на самом деле. Золото – искупительная кровь. Когда на мне есть искупительная кровь Иисуса Христа, я сияю, как серебро и как золото. И я сияю, как блестящая медь. И здесь написано, и что это цена золота была, эта блестящая медь. И мы знаем, медь это судопроизводство, когда я сам сужу себя по Писанию, когда я исповедую мои грехи, когда я оставляю их. Вот что такое медь. Золото, Слово Божие, серебро, цена искупления. И здесь Слово Божие говорит, все это было взвешено. И когда меня взвешивают и тебя взвешивают, ты всегда выдерживаешь Божью святость. Закон ничего не имеет против крови Христа. Какой бы ты ни был, но если на тебе есть кровь Христа, ты окроплен кровью, ты свят и выдерживаешь на весах. А кровь тебе нужна именно тогда, когда ты согрешил. И именно тогда, когда ты не подходишь. Вот почему на весы святые приходят в крови и становятся золотыми сосудами, серебряными сосудами или же блестящей, лучшей блестящей медью, ценимой как золото. Видите, несмотря на то, что это медь, Бог ее ценит как золото. Когда ты сам себя осуждаешь, Бог тебя ценит как золото, когда ты приходишь к Нему. И Он сказал, вы святыня, и теперь на вас будет. То есть только 12 человек будут отвечать за все это и вести все это золото, все это серебро. И так они двинулись в путь. 31 стих говорит, и отправились мы от реки Агавы в 12-й день первого месяца, чтоб идти в Иерусалим, и рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. Время отправления из Вавилона. Вы обратили внимание, у Бога есть свое время выхода из Вавилона. Это был первый месяц, 12-й день. первый месяц, с первого дня они собрались у реки Агавы. 3 дня они находились там. Потом они после 3 дней увидели, что чего-то не хватает. Послали к Иуду знаменитых людей, ученых и главных. Потом привели к ним левитов. Потом они назначили пост. Потом отделили священников. И на все это взяло 12 дней. И в 12-й день они двинулись. Вы видите, как у Бога все попадает в свои числа. Абсолютная теократия. Движение это соответствовало Божьим нормам. Это не значит, что просто 12. Мы уже видим, что под этим 12. Здесь были главы, здесь были ученые, здесь был язык, здесь была воля. И все было на своем месте. Язык не говорил вперед разума, и воля не была подчинена чувствам. Ученые говорили, как делать, воля действовала и повелевала языку. Говори, прощаю во имя Иисуса Христа. Боже, как простить? Это же боль, это же кровь течет. Это же несправедливость, это предательство. Молчать во имя Иисуса, повелеваю тебе, говори, прощаю во имя Иисуса Христа. Не носи в своем сердце обиду, убьет тебя обида. Через обиду сатана врывается в сердце жертве. Но когда вы отбрасываете обиду, сатана возвращается к палачу. Нам выгодно прощать. Если мы прощаем, тогда палач начинает страдать. Если мы мучаемся и кару себе в голове сочиняем нашему палачу, то страдаем в это время мы, а палач свободен. У него в сердце нет даже угрызений совести. Он может еще убивать, еще может действовать. Но как только вы начнете правильно действовать, как только вы будете прощать вашим обидчикам, в первую очередь это выгодно для вас и для меня, вы увидите результат. Ваши палачи начнут терзаться от бесов и демонов. Бесы и демоны уйдут от вас, вы их не приняли. Они приходят вам в виде обиды, в виде утраты. И здесь Дух Святой показывает, все это в 12. Они сделали именно так, все, что туда уже сатана не мог проникнуть. Там было все, теократия, Божия, глава, под главою вышло все. Никто не говорил, Дух Святой, я иду за Духом Святым. Дух Святой с каждым отдельно говорит, да. Дух Святой хочет говорить с каждым человеком отдельно и говорит, но только говорит через дух пастора. Бог берет от духа Моисея и дает всем. И они говорят так, как Моисей. Если не говорят, как Моисей, значит, нет в них света. Потому что Моисей поставлен главою над ними был. Вот почему люди, которые говорят, как только вы услышите, человек говорит, а у меня пастырь Христос. Вы помните, детишек маленьких учит. Я Божья овечка, у меня чистое сердечко. Пастырь мой Христос. Их этой отраве еще с детства научили. Что у них не человек пастырь, а Христос. А Петр пишет, что у вас пастыря человеки, а Христос это начальник пасторов. Пастора начальник. Вот когда дети будут правильно научены сразу с детства, они не будут потом себе говорить, пастор Христос, это значит, я тебя контролирую, что хочу, делаю. Я должна проконтролировать и узнать, где истина и где нет. Я буду молиться, и Бог мне откроет. Я говорю, Бог вам не откроет, где истина. Почему? Напрасно будете молиться. Сатана вам откроет ложь. Молитесь, чтобы Бог открыл вам голос пастыря. Молитесь, чтобы Бог вам указал человека, за которым вам следовать, который вас поведет за Христом. Да что ж, мы сами не можем идти за Христом. Будьте как дети, если не умолитесь, как дети, не войдете в Царство Небесное. Вот мы видим, вот это и есть 12. Вот это и есть движение. Вот теперь это движение началось. Они двинулись. И теперь никакие враги. Врагов будет много. Вот это и есть враги. Враги это, которые говорят, у меня пастырь Христос. Враги это, которые говорят, Дух Святой меня учит. Враги это те, которые говорят, я сижу, у меня в руке печет, когда поют хорошую песню, а когда плохую, у меня печет в другом месте. И это от Бога. А люди, о, вот с ними как-то Бог пребывает, что-то Бог с ними пребывает. Это враги. И когда они правильно поступили, Дух Святой говорит, Бог нас спас. Они прошли небольшим количеством, невооруженные, и на них не напала никакая банда, никакой религиозный рэкет. И пришли мы в Иерусалим и пробыли там 3 дня. 32 стих. Я думаю, ну а зачем здесь? Пробыли 3 дня и далее. Прочитаю дальше стих. А в 4-й день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елиазару, сыну Финиесову, и с ним Иозаваду, сыну Иисусову, и Наадии, сыну Винуя, левитам. Все счетом и весом, и все взвешенное записано в то же время. Теперь, Мы пришли и пробыли 3 дня, ничего не сдавали. Опять 3 дня. Я помню тех проповедников, которые говорят: достаточно о крови, достаточно о смерти. Ну сколько мы будем на Голгофе толкаться? Давайте уже туда дальше и о воскресении будем говорить. Бедные люди, они не знают, что воскресение – это следствие смерти. Они не знают, что в небесах, когда мы придем в Иерусалим, прежде чем мы будем что-то сдавать и что-то получать, мы должны пробыть 3 дня. То есть, вы помните, 24 старца, 4 животных, первое, что они делают на престоле? Они, написано, слагают свои венцы перед Агнцем и говорят: достоин ты принять славу, честь, достоинство, ибо ты был заклан за нас, и кровью своей искупил нас Богу из всякого народа, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Это говорит о том, что в небесах будет прославляться смерть Господа Иисуса Христа. Я не видел, чтобы в небесах пели песню о воскресении. Воскресение – это просто следствие. Бог всегда бьет в причину. Люди хотят следствия. Воскресение – смерть. Они не хотят идти к смерти. Они сразу хотят плодов воскресения, без смерти. Безрассудный, что ты сеешь, должно умереть. Вначале должна быть смерть. Поэтому Павел говорит: я хочу понять эту смерть. Чем больше мы поймем крест и смерть, тем сильнее будет действовать жизнь воскресения. Это просто будет следствие. Вот они там и простояли 3 дня. Здесь они еще раз почтили памятник завета крови Господней. 3 дня простояли. А в 4-й день они сдали. Ничто не было утеряно. Из моей руки никто не похитит. Все сосуды весом, доставленные и записанные в книгу жизни, привели, доставили. Люди говорят: а вдруг эти люди нас не доведут? А вдруг они ошибутся? Здесь написано: привели, и ни одного сосуда не пропало. Демократы не доведут вас, самозванцы не доведут, но посланники Господни доведут. Слава Богу. 35 стих. Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение. Теперь, когда они принесли все это, и вот они пришли из плена, и принесли во всесожжение Богу Израилеву 12 тельцов за всего Израиля. Я говорю: Боже, а зачем за всего Израиля? Ну пусть за себя приносят. Чего они за всего Израиля приносят? Здесь опять та же уже знакомая нам мысль. Потому что они, пленные там, и этот Израиль, это все одно. И поэтому, когда они приносят, 12 не может приноситься за какую-то отдельную часть. Бог не хочет, чтобы в Израиле было разделение. Он хочет, чтобы все было вместе. Боже, мы согрешили пред лицом Твоим. То есть, разделить с народом его трагедию или же его радость. Страдает один член, страдают все. Радуется один член, радуются все. Вот какая мысль здесь, что они принесли 12 за весь Израиль. Дух Святой показывает нам, что мы соединены со всем Израилем, со всеми святыми по всему лицу земли, с теми, которые в небесах, и с теми, которые здесь на земле. Нас не разделяют сегодня деноминационные перегородки. Они не могут удержать нашей любви. Мы сегодня в духе одно. Я многих святых не знаю, но я знаю, что я в духе с ними одно, и в небесах Бог откроет тайну и покажет мне 7 тысяч. И вам покажет. И все эти 7 тысяч будут со всего Израиля, со всех колен, со всех деноминаций, со всех союзов и со всех братств. Я имею в виду христианских, не сатанинских. Они принесли за всего Израиля 96 овнов, 77 агнцев, 12 козлов жертву за грех, все это во всесожжение Господу. Здесь дальше говорится, заканчивается опять 12 козлами в жертву за грех, а впереди уже приносятся другие, то есть другим числом жертвы. У меня нет времени сегодня, чтобы останавливаться, но 12 козлов в жертву за грех приносятся. Но вы знаете, что после 12 козлов, которые приносятся в жертву за грех, всегда следует еще 12 козлов отпущения. Всегда, когда на козла возлагали жертву на грех, за грех, то другой козел, которого отпускали, на него возлагали этот грех, который был возложен на этого козла, и отпускали в землю непроходимую, для того, чтобы эти 12 козлов могли воскреснуть. Козел, когда возлагается на него грех, там всегда есть воскресение, когда рядом есть другой козел отпущения. Тот же грех, который только что исповедали на голову козла за грех, исповедуется на голову живого козла отпущения и отпускается в преисподнюю, в озеро Огненное. Туда пойдут все грехи вместе с дьяволом. Христос взял грехи, но он свободен теперь от этих грехов. Христос, как личность свободен от этих грехов. В небесах он сидит, на нем нет греха. Он в славе. Он оправдан. Да, на нем были грехи 3 дня и 3 ночи. 3 дня и 3 ночи на нем были грехи. Они были возложены в момент, когда он был на кресте. Они были возложены куда? Там было проклятие возложено на него. До этого оно только прикасалось. В Гефсиманском саду ему нужно было принять решение. Потом его били. Грех прикасался к нему, но еще не был возложен. Но когда его распяли и пригвоздили ко кресту, в это время грех был на него возложен. И 3 дня и 3 ночи он был в аду, и грех был на нем. И для того, чтобы его воскресить, надо прежде было его оправдать. Надо взять было грех с его головы и переложить на голову козла отпущения. И Бог это сделал. И воскресил его только потому, что он был оправдан. Если хотите пользоваться силой воскресения, то тогда нужно исповедать грех. Как вот здесь, жертва за грех. После этого, я буду заканчивать, после этого, 36 стих, они отдали царские повеления царским сатрапам и за речным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий. Теперь мы видим силу царских повелений, что только после того, когда они все это сделали, они отдали тем людям, которые здесь господствовали. Там уже были язычники и другие народы, начальники. Но когда они получили такое повеление царя Артаксеркса через Ездру, написано, они почтили народ Божий. Они склонились пред ним. Дух Святой показывает, когда мы все произведем по Писанию, то вы увидите, как Дух Святой склонит перед вами политиков и бизнесменов. Они почтят вас. Они признают, что с вами Бог, что только благодаря вас слава царя, обеспечение царя, охрана царя на них. Америка сегодня не знает об этом. Правительство Америки сегодня не знает об этом, что не благодаря их усилиям, Конгрессу и Сенату, Америка благоденствует, а благодаря безымянным святым, которые выполняют свое поручение молитвенное, молятся о них и стоят твердо на завете крови. Благодаря этого стоит Америка, и вся земля еще не сгорела, хотя и шатается, как пьяная, потому что грехи земли востяготели на ней. Но Дух Святой сегодня нам дает возможность выйти из этого Вавилона, говорит, как выходить, кое-кто нашел себя в каком-то процессе, где-то они уже находятся. Но он приведет нас всех в одно. А сейчас мы, ставши, ободримся и споем. Такой вопрос. Евреям 10:26. Что такое произвольный грех? Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противника. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте прочтем Евреям же 6 главу. Слово Божие говорит, ибо невозможно, 6 глава, 4 стих, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезна тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение. Теперь Слово Божие говорит, если мы, получивши познание истины. 4 глава говорит, как познать истину? Когда грех является хулой на Духа Святого, непрощением. Если человек по невежеству говорит, в тебе бес, а в тебе Дух Святой. А он по невежеству говорит, это грех не к смерти. Он не хулит Дух Святой. Он невежда, он не знает то, о чем он говорит. Просто невежда. Как только он будет просвещен, он покается. Я встречал много людей, которые хулили говорение на иных языках, потому что они видели ненормальное проявление у одержимых людей на иностранных языках. Ведь сатана тоже может подражать иному языку. Вы не определите, где иной, где иностранный, без развлечения духа. И я видел много людей, я сам встречался с этими людьми в духе, я сразу чувствую. Иногда они попадаются к нам в собрание. Вот он уже крещен, он не крещенный, он пришел одержимый. То есть он одержимый, через него говорит бес на иностранном языке. Поэтому некоторые верующие, непросвещенные, видя это, ну явно видят, что человек ненормальный, говорит на языке, не дует, это все ненормальные. У них это ненормально, это опасайтесь этого языка. И вдруг однажды к этим людям приходит свет. Они понимают, что то был иностранный язык, но есть иной. Есть действительно от Бога язык. Он не прекратился. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Как Он крестил людей в первой церкви, Он продолжает крестить сегодня. Что мне делать? Приходят они ко мне, говорят, мне будет прощение. Я говорю, а вы не хулили Духа Святого? Вы же видели Духа Нечистого. А книжникам и фарисеям не было прощения, потому что они видели Дух Святой в Христе. И говорили, Он изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзевула. Но знали, что это Дух Святой. Они точно знали, что это Сын Божий. Народ не знал. Они говорили, это пророк или кто-то. Но они знали. Иисус привел притчу, что вот пошлю им сына. Может быть, постесняются. Но они сказали, убьем, и наследство будет наше. И они поняли, что Он говорит о них. Видите, они понимали притчи. Народ не понимал. Ученики не понимали его притч. А фарисеи понимали притчи Христа. Но они намеренно шли против Него. Поэтому здесь речь идет о людях, которые не просвещены. Быть просвещенным – это значит вкусить небесный дар, соделаться причастником Духа Святого, вкусить благой глагол Божий из силы будущего века. Очень многие люди вообще не знают, о чем речь идет. Они не знают, как это есть и что это такое. Они не знают, что такое силы будущего века. Конечно, они не могут согрешить так, что их невозможно обновлять покаянием. То есть покаяние – это дар Божий, когда человек сожалеет о своих грехах. Написано, такому человеку нет покаяния. Нет покаяния – это когда человек не сожалеет о грехах. Когда он их делает, и совесть его уже не судит, у него нет страха и у него нет желания. Но если в человеке, грешнике, сохраняется чувство желания остаться чистым, как-то оставить грех, какая-то тоска по чистоте, по небу, это говорит о том, что ему есть покаяние. Он не просвещен истиной до конца, потому что полное просвещение освобождает вас совершенно от греха и от тьмы. Поэтому можете быть спокойны, здесь нет таких людей, которым нет прощения. Они сюда не придут, они сидят в других местах. Такой вопрос, почему левиты не вышли со всеми из Вавилона, почему их надо было звать и посылать за ними? Значит, невнимательно, видимо, слушали меня, задав этот вопрос. Еще раз повторяю, Идо – это наш язык, глава в нашем теле. И если язык не будет исповедовать, левиты не выйдут. То есть левиты, наша воля не поднимется, наш разум не поднимется, ничто не будет работать. Когда я молчал, говорит Давид, обветшали кости мои на мне. Когда я открыл уста мои, открой уста твои, и я наполню их. Потому что именно через наши уста выводятся эти левиты к действию. Их не привели под стражей, они пришли сами с удовольствием, когда Идо пришел и позвал их. Когда я начинаю свидетельствовать. Представительство в церкви, и ни один человек в теле не может сам принять Царство Божие независимо от другого человека, которого поставил Бог впереди, как мать ведет своего ребенка или отец, точно так Бог поставил в церкви. Люди, которые не подчиняются в церкви своим пасторам, они говорят, у нас пастор Христос. Я вчера говорил с одной сестрой, которая оставила наше собрание, говорю, почему ты оставила, где твой пастор? Она говорит, пастор мой Христос. То есть она не может принять Царство Божие как дитя, потому что она считает, что ее интеллект достаточно сильный, чтобы самой идти. Апостол Петр по этому поводу написал, что пастырь Христос является для определенной категории людей, а для остальных людей являются люди-пастора. Первое послание Петра, глава 5, начинается так. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядаемый венец славы». И далее он пишет, «Также и вы, младшие, повинуйтесь пастырям». Что здесь Дух Святой показывает? Иисус является начальник пастырей. Вы не можете, чтобы вас спас начальник пастырей. Бог назначил в каждой церкви пастора, и он является начальником всех этих пастырей. И Петр говорит, когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы, поэтому подчиняйтесь им. Вот здесь это и есть детское подчинение.
потому что у ребенка недостаточно интеллекта для того, чтобы не подчиниться своим родителям. Он настолько подчинен, младенец. Ну вот его несут, у него даже никакого сопротивления нет. Куда его несут? Зачем его несут? Бог хочет, чтобы Царство Божие принималось не на уровне интеллекта, а на уровне нашего духа, сердцем нашим. И поэтому Слово Божие говорит, пустите детей приходить ко мне. То есть пускайте так, чтобы приходили с представительством, а не сами. Ученики запрещали. Они хотели, пусть дети подрастут, пусть примут решение, пусть сделают. Так атеисты говорили нам. Пусть дети вырастут, и когда они сделают решение, тогда они имеют право участвовать в служении. А так они не имеют. Это была коммунистическая пропаганда. Но сами-то они пропагандировали, и ребенок еще был маленький, а ему же звездочку лепили и говорили «октябренок». А христианам запрещали это. И поэтому здесь Дух Святой говорит, как дитё принимает Царство Божие, так и мы можем его принять. И мы сейчас будем свидетелями этого фактора. Наши святые Даня и Нина хотят посвятить своего младенца Богу. И я верю, что это вечное посвящение, вечная отметина, которая будет пребывать на нем. Проходите, пожалуйста, сюда. Оно никогда не затмится ничем. Что бы ни случилось с родителями, ребенок будет освящен, на нем будет особая отметина. Я попрошу всю церковь встать и вспомните посвящение всех ваших детей в этом младенце. Прострите вашу правую руку, символ правовой деятельности. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за всех святых, которые сегодня посвящают всего младенца пред лицом Твоим. Ныне во имя Иисуса Христа да почиет на Тебе вечное знамение Бога моего. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе. Аминь.